Я приветствую вас, дорогие братья и сестры. Место Священного Писания наше будет книга Руфь, 2 глава, 22-23 стихи. «И сказала Наемень снохе своей Руфи: хорошо, дочь моя, что ты будешь ходить со служанками его, и не будут оскорблять тебя на другом поле. Так была она со служанками Воозовыми и подбирала колосья, доколе не кончилась жатва ячменя и жатва пшеницы, и жила у свекрови своей». 3 глава, 1 стих. «И сказала ей Наемень свекровь ее: дочь моя, не поискать ли тебе пристанище, чтобы тебе хорошо было?» Моя тема будет такая: «Руфь ищет пристанище». Вот, братья и сестры, я продолжаю тему книги «Руфь». Я хочу обратить наше внимание. Вот мы в прошлый раз слышали о том, что Руфь вот пришла, она попала на поле Вооза. Вероятно, так Господь направил ее. Она встретила там, ну, расположение. Особенно она увидела заботу Вооза. Как видно, у сердца Вооза было очень добрым. И когда он заметил чужестранку на своем поле, он спросил, кто она такая. Да вот это Руфь Моавитянка, которая пришла с Наеменью. Обратите внимание, он сразу подошел к ней, он стал ей говорить: не переходи на другое поле, приходи вот к сосудам, пей воду. На обед он ее пригласил покушать, и настолько он ей дал хлеба, что она еще принесла из своей свекрови. Я этим хочу подчеркнуть, нам это непонятно. Если бы нас сегодня кто-то пригласил на обед, а мы потихоньку горбушку хлеба прятали за пазуху, мы бы посчитали, что ненормальный человек. То есть изобилие, у нас все есть, не нужно откуда-то хлеб домой нести. Но она принесла и сберегла для свекрови. Вот это сам факт подчеркивает, что они жили очень бедно и скудно. Руфь только пришла, она моавитянка, у нее нет ничего. Наемень пришла, все потеряно. И вот то наследственный удел, он заложен, уже закуплен. Она не имела к нему никакого отношения. И они жили, как видно, только подаянием, только искали. Ну, может быть, Наемень в таком состоянии, что, может быть, она уже к этому готовилась, у нее уже были преклонные годы, но она смотрела на эту молодую душу. Что ей делать дальше? И вот я когда дома читал вот этот 23 стих, находилась Руфь там, вот на поле Вооза, пока не кончилась жатва пшеницы и ячменя. И у меня сразу вопрос стал: а что дальше? Ну, может, зима не такая, как у нас. Может быть, она не имела, хотя в Палестине тоже снег изредка выпадает. Ну, пускай не такая, но жатва кончилась, поля нет. То, что они там собрали колосками, оно, наверное, быстро придет к своему концу. Как жить дальше? Это, друзья дорогие, я думаю, что пожилое поколение, которое пережило трудные годы, мне немного это застало, когда не было хлеба, когда люди кушали траву и что угодно, они искали подножный корм, чтобы как-то утолить свой голод. Нашему поколению современному это абсолютно непонятно. Я вот бываю у своих внуков, порой привезешь им там конфетку, это ж мы, ну, дедушкой, бабушкой, они смотрят: не такая, надо другую, да еще не знаешь какую. Ну, современное положение, люди в достатке, в изобилии, а здесь мы видим крайняя скудость, она несла этот хлеб за пазухой, друзья, принесла и дала своей свекрови, это было, и помните,
потом уже в 4 главе, когда, или в 3, когда у ней была встреча там на поле с Воозом, и когда они закончили разговор, и Руфь пошла домой, Вооз говорит: «Не ходи с пустыми руками к свекрови своей». Проблемой. Вооз, наверное, понимал, что там ничего нет. И написано, она взяла свою верхнюю одежду, и он ей насыпал, кажется, 6 мер ячменя. И она понесла к свекрови. Это ценно было. Это пропитание. Нам это сегодня непонятно. Когда мы это слышим, думаем: да как это так? Да что там? Несла горбушку. Друзья мои дорогие, и вот тут, братья и сестры, встала проблема. Что дальше делать Руфи? Она когда-то сказала: народ твой будет моим народом, твой Бог будет моим Богом. И она пошла за свекровью, оставив родительский дом, оставив то, что она там могла иметь в своем народе. Она все оставила и пришла в Вифлеем. И вот кончила жатва, что дальше делать? И свекровь, я думаю, она, наверное, переживала больше Руфи. Ну, что с ней будет? Ну, куда ей деваться? И тогда она заявляет: не поискать ли тебе пристанище, чтобы тебе было хорошо? Вы знаете, братья и сестры, я так подумал, пристанище, посмотрел слова русского языка, место, которое может служить нам приютом, убежищем, пристанище. Найти убежище, сокрыться от этой нищеты, от бедности, от непредвиденности обстоятельств. Найти это убежище, хорошо тебе будет. Я хочу обратить внимание, братья и сестры, когда мы вот читаем 3 главу, ну, кто читал, я ее не буду прочитывать, там она пришла на поле, там была встреча с Воозом, ну, некоторые сразу подумают, что-то такое, знаете, нескромное, некрасивое, мы просто не знаем обычаев того народа. Мы не знаем, почему Руфь так поступила и почему Наимень научила Руфь этого обычая. Вероятно, не знала, она моавитянка, но об этом знала Наимень. И что характерно, Вооз ее не осудил. Когда она пришла и ночью стала, говорит: «Я Руфь, раба твоя, простри надо мною крыло твое». В чем суть? Что она искала? Чего она хотела от Вооза? Братья и сестры, в Ветхом Завете был такой закон. Вот обратите внимание, и Наимень потеряла мужа, и Руфь потеряла своего мужа, сына Наимени. И поля, или тот удел, который находился за Елимелехом, он был, ну, продан. Ну, продан до юбилейного года. В Израиле никогда земля не продавалась без конца, что она не возвратится. Приходил юбилейный год, и земля человек не мог выкупить. И если он даже заложил свою землю, чтобы ему чем-то питаться, закон был такой, если он заложил, и у него появились деньги, он имеет право выкупить свою землю в любое время. Может быть, она будет несколько завышена в стоимости, но он приходил к тому, которому он заложил свою землю, и говорил: у меня есть деньги, я готов выкупить свою землю. Это закон Израиля. Вот почему Нафуфей, помните, когда Ахав сказал: продай мне твой виноградник, я сделаю из него овощной сад. Он говорит: сохрани, Господь мой, отдать наследство отцов моих. Это закон Израиля, закон Израиля. Поэтому, братья и сестры, вот в таком состоянии и Наимень, и Руфь, они были бессильны что-то выкупать. У них, помните, когда они возвратились в Вифлеем, вот идет Наимень, идет Руфь, их тут в Вифлееме Наимень узнали, обратили внимание, это наша Наимень. И тогда, когда там была восторженная встреча, ну, люди принимали сердечно, И Наимень остановила, говорит, не называйте меня Наиминью, называйте меня Марою, ибо Господь заставил меня страдать. И она сказала интересную вещь. Я отсюда уходила с достатком, а Господь возвратил меня с пустыми руками. Это возвращение такое было на Наимени с Руфей. Ничего нет. Таня пошла к своим родителям, и родители ей ничего не дали. Вероятно, они не благоволили к уходу к чужому народу. А Наимень ничего, там, что они прожили, все пролетело, этот недостаток в Мааве. Это случается с теми, кто сегодня уходит на тропинки этого мира, кто оставляет народ Божий, кто оставляет Бога, непременно придет обнищание. Это случилось с Наиминью. И вот теперь они возвратились к Богу Израиля. Они услышали, что Господь послал хлеб, что благословение возвратилось на землю Вифлеема. Братья и сестры, благословение есть. У кого есть земелька, у кого есть поля, у кого что-то есть, там было благословение. Но что делать Руфи и Наимини? И вот Наимень нашла этот древний израильский обычай. Вы знаете, братья и сестры, когда умирает родственник, муж умирает, у еврейских женщин была такая возможность. Вот представьте, вот никогда не забывайте, что Израиль, он был разбит на колено, на племена и на семейство. У них очень родственные такие были узы, они жили такими родами, и они все были родственники, хотя они, может быть, там уже плохо знали друг друга, но это род такой-то, семейство такое. Поэтому, братья и сестры, если у кого-то умирал муж, то жена умершего вдова имела право, что кто-то из этой семьи, ну, молодой, который не женатый, он обязан был взять вот эту жену умершего брата. И что характерно, восстановить потомство. То есть первый рожденный сын, он не будет называться именем этого брата, а будет называться именем умершего брата. И немногие соглашались на это. Вот мы дальше увидим, что когда Вооз согласился с этим, а там был еще родственник Наимени поближе, он говорит, я не могу расстроить свой удел. Я не могу взять Руфь, чтобы расстроить свой удел. Поэтому, братья и сестры, вот этим воспользовалась Наимень, и она направила Руфь к Воозу. Почему к Воозу? Я думаю, у нас заключительная встреча будет, мы будем говорить о Воозе более конкретно. Но она почуяла, увидела в этом человеке богобоязненность. Этот человек ходил пред Богом, он хотел соблюдать законы Божии. И когда Руфь, вот эта встреча ночью, когда она сказала, простри крыло над рабою твоею, и когда он ответил ей, это последнее дело, ты сделала лучше прежнего. Он понял ее состояние и говорит, будь спокойна, дочь моя, я все сделаю для души твоей. Братья мои и сестры, я хочу сегодня обратить внимание, искать пристанище. Вот пристанище нужно найти, как это к нам относится сегодня. Я вот смотрю, вот здесь нас сидит, может быть, сотня человек, может, немножко меньше. Все ли имеют пристанище пред Богом? Пристанище, убежище. То, где я успокоился. Там, где меня не тревожит нищета. Там, где я не боюсь никаких последствий, я нашел убежище. Я вступил в это пристанище. Я хочу сказать, друзья дорогие, на земле люди ищут всякого пристанища. Посмотрите, кто-то ищет пристанище в богатстве, Он видит в этом свою крепость. У нас в Евангелии есть прекрасный пример, когда у одного богатого человека, мы здесь называем, говорит, богатый, способный фермер, он вырастил очень богатый урожай, посмотрел на свои поля. Я невольно вспоминаю советских агрономов. Они только посеяли, там только вот такие всходы, они выходят, посмотрели, говорят, будет по 30 центнеров с гектара, пишут докладную туда, в Алмату, в Москву, им дают ордена, а тут суховей, там не только по 30, и по 10 не вышло. Ну, вот так делали люди. Так вот, братья и сестры, этот фермер благополучный, он увидел уже созревающую пшеницу, и он как заботливый человек, говорит, куда ж я это сложу? Это невиданный урожай. И он тогда говорит, поломаю житницы, построю новую, сложу туда урожай и скажу душе моей. Вот, братья и сестры, надежда на богатство. Ешь, пей, у тебя много добра на многие годы. Мне как-то здесь в Америке рассказали, ну, есть у нас в Америке бизнесмены, есть такие очень богатые люди, может быть, они не всегда свое богатство открывают, но как-то один из таких бизнесменов своему другу, брату, ну, поделился, если бы ты знал, сколько у меня есть, у меня хватит детям, внукам и правнукам. Ух, какая сила у меня! Я не переживаю кризисов, я не переживаю, что я потеряю работу. У меня есть запасы для меня, для детей, для внуков, а может и дальше. Братья и сестры, и когда этот человек так сказал, построю новую, соберу туда урожай, ешь, пей, душа. Господь говорит, безумец, в эту ночь возьму душу твою. Кому это все достанется? Действительно, это безумие. Вот он это все распланировал, он начал строить, и душа его ушла. Все брошено, все забыто. С собой-то человек и поллюшки не возьмет. Это состояние того человека, который пристанище находит в богатстве. Кто-то ищет свое пристанище в бесконечных увеселениях. Братья и сестры, я встречал таких людей. Ну, за мое время я когда-то учился в техническом училище, потом был на военной службе. Я хочу сказать, я нигде столько не свидетельствовал, как там. У меня были ежедневные беседы, беседы, беседы. Люди интересовались, спрашивали. И порой я встречал таких людей, когда им рассказывал, в чем мое упование, почему я верю в Бога. Они тогда посмотрели, ой, Николай, нам это не подходит. Мой фундамент в увеселении. Я живу сегодняшним днем. Это дьявол подсказывает. Ешь, пей, ибо завтра умрем. И они видят свое пристанище в таком веселом направлении жизни. Я хочу сказать, братья и сестры, если кто-то из верующих тоже направляет туда свои взоры, ну, веселая жизнь. Ой, говорит, как весело идет. Это очень шаткое пристанище, очень шаткое. Я встречал таких людей, когда подходила их кончина. У них не за что было зацепиться, ухватиться. У них нет упования. У них был потерян фундамент. И вот эти все увеселения, как ветром сдувает. Слово Божие говорит, что все, что в мире – похоть плоти, похоть отчей и гордость житейская не есть от Отца, но от мира сего. Кто-то свое пристанище утвердил в неверии. Те, кто жили в Советском Союзе, помнят этих людей. Ух, как они широковещательно вещали. Даже Владимир Ильич Ленин как-то сказал на Всероссийском съезде всенародно, мы как-то обойдемся без боженьки. Он так любил выражаться. Как-нибудь! Вскоре он ушел с этой земли, потеряв разум, потерял способность размышлять перед смертью. Он полагал свое пристанище в неверии. И мы видим весь Советский Союз, эти 70 лет, это какое-то кабальное состояние, это крепостное право России, друзья дорогие. Некоторые ищут свое пристанище в религии. Я хочу об этом сказать, друзья. Религиозный человек. Помню, там еще в те года один мне человек, вообще я считаю правильно, религия нужна. Религия сплачивает народ. Религия как-то направляет. Она всякие мятежи останавливает, но вроде Бог там смотрит. Я говорю, это жалкое состояние, когда вы верите только в свою религию подвести под фундамент вашего государства, упрочить свое вот социальное положение за счет религии. Братья мои, сестры, я как-то прочитал в книге вот, Якова Левина «Сеется семя». Там есть такой, очень богатые такие хорошие примеры. Одна женщина, верующая христианка, она была очень склонна к благовестию. Где бы она ни появлялась, она ненавязчиво подходила к людям. У нее всегда были такие трактатики о вере. Она так подойдет, может быть, желаете почитать, пожалуйста. Это ее был труд, служение. И вот она плывет на корабле. Так посмотрит, к одному подойдет. И потом смотрит, католический священник стоит. Он стоит явно ничем не занятый, такой свободный. Она подходит к нему, говорит, я вижу, вы свободные, может быть, вы пожелаете почитать. И он ей ответил, мне это не нужно. У меня есть религия лучше вашей, и ваша религия будет для меня вредна. Женщина, говорит, извинилась, повернулась и, между прочим, сказала, у вас есть религия, а у меня есть Христос. И повернулась и ушла. И вот эти слова не давали ему покоя. Когда она ушла, он говорит, я священник, я имею священство, я имею положение, а она имеет самого Христа. Братья и сестры, вот суть, я к чему сегодня веду пристанище. Вот что нужно, необходимо сегодня было для Руфи найти это пристанище. Вы знаете, друзья, дорогие, как это понять пристанище? Мне очень сегодня понравилось. Утром брат говорил, и вот он там прочитал в послании Ефесянам вот такое интересное место. Так как Он избрал нас в Нем прежде создания мира. Ну, брат говорил, я не буду повторять это, я очень внимательно слушал. Избрал в Нем. Друзья мои дорогие, сегодня идет такая большая дискуссия, брат немножко затронул. Ну, как Бог избирает нас? Есть такие две точки зрения. Одни говорят, там на небе Бог посмотрел на нашу планету, посмотрел на всех нас. Я порой говорю, нас Гавриков, это такое нарицательное имя, посмотрел, говорит, вот этих 5 человек я изберу, а вы все идите в ад. Это такая трактовка кальвинизма, крайняя, что Бог избрал небольшое количество землян, ну пусть 3 миллиона, 10 миллионов, остальные миллиарды вы мне не нужны, идите в ад. И вы понимаете, тогда наш Бог представляется каким-то очень жестоким. Ну, при чем этот человек, если его не избрал? При чем я, если Бог меня не избрал и не вложил в меня покаяние, друзья мои? Вторая категория говорит иначе. Говорит, человеку дан разум. И когда человек слышит какой-то призыв, ну, простой пример. Вот мы сидим здесь с вами, вдруг сегодня открывается дверь, заходят представители полиции и говорят, друзья дорогие, 20 минут в вашем распоряжении идет страшный торнадо, и он все разрушает на своем. Где-то вам надо укрыться в укрытии. Что скажет нам разум? Разум может сказать, да не верьте этим полицаям, будем сидеть. А другой, да братья и сестры, это верно, они следили. То есть разум понимает, реагирует и ищет себе спасение. Где-то в бомбоубежище, в укрытие, в подвалы, чтобы так точно и в спасении, братья и сестры. Говорят, что разум человека мертвый, и он не может воспринимать Слово Божие. Мы забываем, друзья дорогие, когда мы говорим Такие люди говорят, что Дух Святой должен сначала, и это одна из сторон кальвинизма, сначала происходит возрождение, а потом человек кается. Мы не согласны с этим. Братья и сестры, когда мы читаем Библию, в Библии написано, есть сила молитвы, есть сила Слова Божия, есть сила воскресения, есть сила крови Христовой, есть сила Духа Святого. Может быть, еще что-то, я, может быть, не все. И каждое из этих названий, почему апостол Павел говорит, чтобы нам познать Его и силу Его воскресения. Так вот, братья и сестры, сила, Слово Божие, она дана на земле для того, чтобы нас, грешников, пробуждать. Вот почему написано в 4 главе послания к евреям, Слово Божие, оно живо, оно действенно, оно проникает до разделения души и духа, составов и мозгов и судит помышления и намерения сердечные. Обратите внимание, судит оно проникает к неверующим, к тем, кто не спасен, и это слово имеет силу его. Мы это часто видим, когда, ну, особенно там, когда нас посещали многие неверующие. Я как-то рассказывал вам такой пример. Я был очевидец. Я сидел так вот, где братья-пресвитера, так вот собрание вот так было не таким широким, а длинным, а там двери парадные, и там дорога, там люди идут. А я сижу на пресвитерском месте, наблюдаю, и вот двери открыты, это было летом, смотрю, там такой, знаете, джентльмен, такой крепкий, сильный, подходит и издали, с дороги поглядывает и ухмыляется. Ну, вроде, что тут фанатики собрались. Смеялся, а я наблюдаю за ним. Потом он остановился, потом подошел к дверям, так небрежно, у его ухмылка на лице. У его явно вы здесь все чокнуты, ненормальные. Вот я нормальный человек. Брат там рассаживает, подошел, говорит, ну вы пройдите. Где, говорит? Без себя знаю, а я наблюдаю эту картину. Потом началось пение, молодежь там пела. Он заинтересовался, он прошел, там был такой вестибюль, и здесь была скамейка, там сидел брат. Брат встал, говорит, да садитесь. Он сел. Я наблюдаю, что дальше. Потом началась проповедь. Началось Слово Божие. Братья и сестры, он встает и идет впереди, посередке садится. Я не знаю, что его заставило. Потом смотрю, он лезет в карман, вот так лезет, так оглядывается ему, и вот так, и начинает слезы вытирать. О, Слово Божие пробило, оно прозвучало, оно проникло внутрь и плавит его помышление, этот гордец. Это сила Слова Божия, это сила Слова. Посмотрите Деяния апостолов, когда апостолы проповедовали, там была сила Слова Божия. Это Слово проникало до разделения души и духа и мучило или осуждало помышления греховные, и люди каялись. Мы это забываем. Так вот, пристанище найти – это не просто пребывать в церкви. Это не просто быть религиозным человеком. Это не просто любым путем записаться в члены церкви. Я очень нередко встречал там у себя, вот когда вот идут собрания, кончаются, кто-то подходит и говорит, слушай, вот ты, наверное, тут главный, главарь. Ну да, немножко главарь. Как записаться к вам? Я хочу быть у вас. Ну, люди так, ему понравилось, он послушал хорошо. Я говорю, выходите на собрание, у нас не записывается, походите, а там Бог будет с вами действовать, там Слово Божие решать. Люди понимают, записался, вот и все. Вот тебе убежище, вот тебе пристанище. Это не помогает, друзья, Слово Божие, которое пробуждает сознание человека, оно начинает изнутри работать и показывает на жертву Голгофы, на Христа. Вот почему написано, те, которые сокрыты во Христе. Брат утром очень хорошо об этом сказал. Вот те, которые идут ко Христу и соединяются с Ним, они призваны ко спасению и пребыванию в будущем на небе. Они изъявили свою волю, желание соединиться с Христом. Мы от этого никуда не уйдем. Если, между прочим, когда Спержин проповедовал, ну, он был действительно трубою Божьей, каялись сотни и тысячи людей, он был по натуре, он считал, что он кальвинизм. И его кальвинисты очень осуждали. Зачем ты проповедуешь? Это Бог там на небе сам решит. Кого нужно, он без тебя спасет. И твоя проповедь не имеет никакой силы. Он не понимал это. И он однажды сказал, я не понимаю, я остаюсь кальвинистом, но я не понимаю, как Бог спасает через Слово Божие, но я это вижу, и я буду проповедовать. Друзья, это сила слова. Так вот, друзья, дорогие, найти пристанище – это заключить с Господом союз, соединиться с Ним, стать одно с Господом. Это возрождение, когда Господь, вот почему написано Ефесянам 3 глава 16 стих, «Да даст по богатству славы Его крепко утвердиться во внутреннем человеке вашем, верою вселиться». Христу в сердца ваши. Вот это, братья и сестры, это крайне необходимое состояние. Вы меня простите, я порой на кафедре говорю, может быть, непозволенные вещи, может, у меня братья порой, я вот там сижу, наблюдаю. Ну, это привычка пресвитеров. Пресвитер, когда приходит на собрание, и когда люди заходят, он изучает всех людей, он наблюдает, этот гость, это вот там муж этой сестры, уже знаком, он все наблюдает. И я порой наблюдаю, особенно за некоторыми, особенно за молодыми. Когда пение, они вот так голову подняли, и вот поют, ну, так бодро. Когда только Слово Божие, они склонились, да еще так. И мне кажется, они там с силофоном играют. Господи, Слово Божие не действует. Они от Его отвора. Оно не произведет своего действия, потому что я не прилагаю к Нему старания. Ну, наподобие такого, вот, братья и сестры, тоже у Левина есть такой пример. В Швейцарии находился небольшой городок Лабрадор. Он находился в такой очень красивой долине. Там было настолько все прекрасно, люди там буквально отдыхали. Они никуда не спешили, они друг друга знали. Но перед этим городом возвышалась такая гора. Это был потухший вулкан. И люди часто залазили на эту гору и оттуда махали своим домашним. Вот-вот мы здесь. Фотографировались, приезжали туристы отдыхающие. И вдруг однажды эта гора задымила. Она стала дымок испускать. А потом что-то там что-то трястись начало. Ну, пригласили, знаете, геологов, вот эти, которые наблюдают. Они, целая комиссия приехала, залезли, у них всякие аппараты. Они там промеряли, прослушивали. И потом собрали жителей и сказали, вулкан проснулся. Там накапливаются силы. И в какой-то момент он взорвется, вам угрожает опасность для жизни. Вам немедленно надо эвакуироваться в другое место. Ну, очень понятно. Люди собрались и уехали. Один человек, он был местный лесник, он был хорошо устроен, посмотрел, и что вы их слушаете? Да ничего не будет! И он остался. Он живет один, городок в его власти, гуляет. И однажды, когда он спал ночью, раздался страшный взрыв. Взорвался вулкан и в считанные минуты засыпал город и лесника. Люди часто похожи в этом состоянии. Разум говорит противное, противится. Бог говорит, будет суд на земле. Бог говорит, что наша земля, все дела на ней сгорят. А мой разум противится, там кто-то меня, знаете, ободряет внутри. Нет, не умрете, ничего, ешь, пей, весели. Это голос, который порой звучит в наш разум. Друзья дорогие, в этом и заключается свободная воля человека. Ты услышал опасность, ты должен принять решение, ты должен эвакуировать свою семью, себя, ты будешь спасен. Точно так поступает Господь. Вот, братья и сестры, вся эта книга Библии, особенно Новый Завет, на каждой главе, почти во многих стихах предупреждение. Бодрости молитесь. Смотрите, чтобы не случилось с вами. Наблюдайте времена. Это к нам, это предупреждение. Это знаки опасности. Если человек воспринимает это слово, если он, ну вот написано слово, растворенное верою слышащих. Если оно растворяется в моем сердце, тогда я ищу, Господи, теперь мне надо пристанище. Я здесь живу, да я не отвергаю Бога. У меня как-то была встреча еще давно, этих встреч было немало. Это такая интересная встреча, он посещал собрание, очень был расположен, всегда при встрече мы с ним очень активно рассуждали, он всегда соглашался. Я ему говорю, тебе надо покаяться, тебе надо распахнуть сердце. Он мне говорит, а чего мне не хватает? Я, говорит, верю, что Бог есть. Я не против того, что вы проповедуете, вы все правильно говорите, но у меня нормальная жизнь, у меня жена, у меня дети, я не гуляю, я не пьяница, не наркоман, у меня все нормально. Вот, братья и сестры, достучаться до этого, до такого сердца очень трудно. Я помню, как-то рассказывал, у нас в Ивановке, там, где я жил, была одна семья, жена верующая. Она всегда ходила на собрание, пела в хору. У них было пятеро, кажется, деток, она их вела. А он был муж, сын верующих родителей. Я их не застал, но там, которые жили раньше, они их помнят, это хорошие были верующие. А вот сын оказался, женился, взял верующую сестру, но оказался пьяница. Виктор его было... Мы часто с ним встречаем. Я говорю, Виктор, ну что ты? Ну надо же думать. А я, говорит, я за Бога. Я утром в воскресенье встаю, подхожу к койкам, за ноги всех детей стаскиваю, они кричат, папа, спать хотим, и я их сгоняю, быстро умываться, одевайтесь, а ну-ка маршите на собрание. Я их всех гоню на собрание. Они уйдут, он бутылку и выпивает. Братья мои, сестры, я хочу сегодня сказать, найти пристанище сердцем своим, впустить Господа, чтобы он стал общим со мною, чтобы он стал капитаном моего корабля, чтобы он управлял мною, когда я этого получу, это внутрь. Вот почему написано, Дух Божий свидетельствует Духу нашему, что мы дети Божии. Братья и сестры, если это есть свидетельство, мы на месте, мы находимся во Христе, мы сокрылись в Нем. И мы получили это призвание не потому, что мы хорошие, брат говорил, а потому, что Христос искупил нас, Он принял, Он усыновил нас. Мы стали Ему родные, мы семья Его. Это пристанище. Может быть, кто-то подумает, зачем я это сегодня здесь говорю, в основном все люди верующие. Братья и сестры, я уже неоднократно говорил, кто же будут эти пять неразумных дел? Вот Христос сказал, пять мудрых, пять неразумных. Обратите внимание, они все 10 вышли навстречу жениха. Ну, если говорить про образ, они были все верующие. Они все ожидали жениха. Они все вышли. И что характерно, они были одинаковые, красиво одеты, симпатичные девушки. Они все, у них были в руках светильники. Все было, ну, по времени, по норме того времени. Но когда жених замедлил, и наступила ночь, и надо было зажигать светильники, там тоже непонятно сегодня, мы вышли, тут свет, вышли на улицу, свет, едем по дороге, свет, фары, у нас все в свете. А ведь в то время, я помню эти времена, помню, в Чимкенте мы шли через клад, мы всегда ходили через кладбище ночью, полная темнота. Если у кого-то какой-то появится маленький фонарик, это наше счастье. Он шел и освещал, то наша шла целая колония. Мы шли после собрания домой. И вот там нужно, у них у всех были свечки и в карманах сосуды с маслом. Это атрибут людей того времени. Они всегда ходили с ними, как у нас сегодня водительские права в кармане, свидетельство мы не можем оставить вот так у них. И вот когда они ж думали, это днем будет, жених вот придем, придем, встретим, порадуем и пойдем домой. Зачем нам это масло, зачем носить, пачкать одежду? Они жестоко просчитались. Ночь пришла, их светильники гасли. Братья и сестры, я понимаю, это будет среди нас, среди верующих. Это те, которые религиозные. Это те, которые не испытали возрождение свыше. Или те, которые обольстились грехом. Написано так, друзья мои. Поэтому сегодня пристанище, убежище, башня, которую мы имеем, это наш Господь Иисус. Братья и сестры, я хочу сказать, вот родственник должен выкупить. Там дальше мы находим, когда Воос ночью проговорился с Руфи, я сделаю все, что тебе нужно. Он потом вышел, там был обычай Израиля, там было такое место перед воротами, площадь, там были такие помосты, и туда собирались люди, чтобы решать все вопросы. Там был суд, там были вот эти между людьми какие-то непонимания, там решалась купля-продажа, и вот он пришел и сел там. Помните, там проходил родственник, который ближе Вооза по родству был к Наимине. И он его пригласил и посадил. И говорит, я довожу до ушей твоих, что Наимень, она хочет, чтобы выкупили ее, и вот землю. Да и Руфь, ну, там Махлон, у него тоже что-то было. Вот я довожу, ты, говорит, можешь первый выкупить. Это тоже степень родства, когда выкуп, когда умирают близкие, отец, сын, то по родству кто-то другой имел право выкупить. Ты, говорит, первый, если хочешь. Он говорит, я выкупаю. Видно, был состоятельный человек. У него, наверное, держата были в запасе. Говорит, приобрету еще несколько полей. Но, говорит, ты при этом должен выполнить закон Моисея. Какой? Ты должен взять Руфмоитянку. Она должна сделаться твоей женою. И наследство первое восстановить вот в доме Елимелеха. Он говорит, не-не-не, это мне не надо. Я, говорит, тогда свой, мой удел будет страдать. И не согласился. Тогда Вооз берет свидетелей и говорит, я второй родственник, я выкупаю все Елимелехова, Махлонова и Руфь беру себе в жены. Братья мои, сестры, я, знаете, когда дома вот это читал, и написано, и взял Вооз Руфь, и она сделалась его женою. Вы понимаете, что сразу произошло? То Руфь приходила на поле, и так, знаете, ну, я представляю, она так ходила, оглядывалась, потому что, братья и сестры, когда подбирали колоски, жнецы обычно этих людей прогоняли. Говорят, когда мы полностью снопы соберем, вот тогда вы собираете. А это она за снопами идет сразу. Но Вооз сказал, не отгоняйте, пусть собирает. Почему они отгоняли? Потому что люди, которые бедно, они собирали, то смотрят, они из снопов сорвут несколько колосков. И это уже было в обычае, и жнецы их прогоняли. Руфь не стали, защитил Вооз. Теперь она стала женою Вооза. Она приходит на это поле как хозяйка. Она имеет полную власть. И те слуги, которых она боялась, что они будут прогонять ее, они стали под ее властью. Братья и сестры, вы посмотрите, какое пристанище, какая крепкая башня для Руфи. Как же нам это понять, что, где это наш родственник? Братья и сестры, мы когда-то в Адаме все потеряли. Подобно как Руф Моавитянка в Мааве, подобно как Наимень ушла с полей Моавитских, в Адаме все умирают. Это наш родственник по плоти, и в нем мы умерли, и у нас ничего не осталось. Мы проданы, мы имеем в наследие гибель. Пришел небесный наш родственник. Вот первое послание Коринфянам, вы дома прочитайте 15 главу, как носили образ перстного, так будем носить образ небесного. Вначале было душевное, потом духовное. Вот это небесное, духовное возрождение принес нам родственник с неба, человек с неба Иисус Христос, и мы оправданы, мы омыты, мы прощены, и мы сегодня можем хвалиться именем Господа. Братья и сестры, мы как бы сокрылись в нем. Сегодня было сказано, мы получили усыновление. То есть я, чуждый Богу человек, мертвый по делам и преступлениям, через то, что я пошел в союз с моим со Христом, Он дает мне право наравне с природными сынами своими, одинаково. Почему Павел говорит, там нет уже ни иудея, ни еллина, но кто во Христе, тот новая тварь. Я заканчиваю, братья и сестры, триумф моавитянки Руфи, она стала праматерью Господа Иисуса Христа. Мы даже не постигаем этого величия. Когда-то на небе эта Руф моавитянка из враждебного Израилю народа, о котором Бог сказал, не заключайте с ним, не берите их в свои семьи, враждуйте с ними. Вдруг она стала праматерью Господа Иисуса Христа. Братья и сестры, это ожидает тех, кто сегодня сокроется во Христе. Вот, братья и сестры, когда Христос возрождает нас Духом Святым, Он делает нас своим наследием. Мы получаем наследство. Наверное, многие слышали такой рассказ, он неоднократно, даже было такое стихотворение как-то в этом журнале. Во время войны за независимость в армии Вашингтона воевали два молодых человека. Они сдружились во время этих сражений, ратной жизни, военной жизни. Один был единственный сын очень богатых родителей. И его отец был каким-то там, ну, очень высоким чиновником. И он по патриотическому чувству пришел в армию Вашингтона. А второй был очень бедный. У него ничего, никого не было. И он пошел вот как-то, чтобы не скитаться в армии Вашингтона. И там они во время этих сражений сдружились. В одном сражении этого богатого юношу пуля сразила. Он упал, этот наклонился, его друг. Что тебе сделать надо? С чем тебе помочь? Он говорит, не суетись. Моя песня уже спета. Найди клочок бумаги, быстро. Я должен написать письмо отцу. Он искал, нашел какой-то клочок. Ну, ручку, ручки нет. И он тогда стал писать своей кровью, которая текла из ран. Написал письмо, сказал, когда кончится война, вот это письмо отнеси моему отцу. Закончилось сражение, он там адрес был, он приходит, смотрит, очень богатая вилла, кругом так уютно, кругом цветы, знаете, аллеи. Он так робко подбежал, подошел к парадной, постучал. Выходит швейцар, так строит, что вам тут нужно? Мне нужна встреча вот с отцом, с господином. Он занят, он не принимает никого. Вы ему скажите, у меня письмо от сына. Ну, сейчас доложу. Хлоп, захлопнул дверь и побежал. Когда отец ушел, говорит, немедленно заведите его сюда. Он давно ждал. Он хотел услышать, как умирал его сын. Он уже знал, что он умер.
Вот заходит этот юноша и говорит: «Господин, ваш сын умирал у меня на руках. Он оставил письмо. Я вам даю это письмо». И когда развернул, и там написано: «Милый мой отец, я умираю и пишу письмо кровью своею. Того, кто передаст тебе это письмо, прими его как сына вместо меня. Это моя просьба». Отец разрыдался, он заплакал. Он посидел, он в таком сокрушении, потом встает и говорит: «Юноша, отныне воля сына моего священна для меня. С этого момента ты будешь сыном моим, и все, что я имею, наследство твое». Братья и сестры, это сделал наш Господь Иисус. Умирая на Голгофе, Он кровью написал послание к Отцу Небесному и сказал: «Отче, я даю кровь свою и жизнь за вот этих людей, грешников. Прими их для меня, во имя меня». Братья и сестры, вот это наше достояние, это наш родственник. И как мы его ценим, как мы пред ним благоговеем, как мы его прославляем, это уже вопрос другой. Поэтому сегодня пусть нас Господь благословит. Я хочу оставить вот этой темой одно такое существенное, как говорят, узелок, завязка. Мы вошли в это пристанище. Мы сокрыты в жертве Иисуса Христа. Этот вопрос должен звучать в каждом сердце, и каждый, называющий себя христианином, должен ответить, чтобы не получилось так, как с этим священником: «Я имею священство, она имеет Христа гораздо больше». Да благословит нас Господь! Я просто призываю к этому молитвенно. Вот есть такой гимн: «Скажи, Боже, сам, я записан ли там, в книге вечного царства? Я записан ли там?» Это финиш нашего странствия на земле. Бог да благословит нас в этом. Аминь. Помолимся, братья и сестры.